Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Это «Беседы о вечном», которые продолжают наш сегодняшний радиоэфир. В студии ведущий Евгений Боярских. И сегодня гостем нашей программы становится доктор экономических наук, профессор, ректор Уральского института бизнеса и управления протоиерей Александр Меняйло. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну вот, начнем вот с чего. Начнем с того, что существует так называемое, батюшка, нераскаянное сердце. Да? Вот расскажите, пожалуйста, нам, как вы понимаете, что такое это нераскаянное сердце, и объясните, пожалуйста, вот еще такую важную вещь, как человек высоконравственный, с одной стороны, да, может быть, с другой стороны, совершенно полностью бездуховным.
Ну, во-первых, начнем с того, что я хотел поблагодарить радиоканал за приглашение. Это для меня большая честь выступить и поблагодарить и слушателей нашего канала за ту встречу, которая у нас сейчас состоится. Чистым сердцем. Чистое сердце – это, конечно, любящее сердце, а мы все стремимся к любви, любви высокого такого ранга. И поэтому, когда мы встречаем человека, который любообильный, с ним же очень приятно иметь дело, правильно? И поэтому, естественно, конечно, для того, чтобы вот чистым быть сердцем, чистой душою, то мы называем такого человека духовным. Что такое духовный человек? Это он чист душою своей, то есть он борется со своими страстями, со своими грехами. Это очень кропотливый, очень такой...
Труд на всю жизнь,
да. Это вот человек понимает, когда уже оцерковленный. А если человек еще не пришел к вере, не пришел в церковь, то как вот здесь поступить? Как мы должны сами православные с ним работать, с тем, чтобы сердце его очистилось, с тем, чтобы он своим сердцем принял наши традиции, наши культуры и, конечно, нашу веру? Конечно, мы должны исходить из того, что человек живет в обществе и совершает какие-то дела. Вот. И через эти добрые дела мы можем его подвигнуть к вере и подвигнуть и очищение своего сердца, своей души. Вот смотрите, что я хотел привести здесь цитату величайшего русского философа Ивана Александровича Ильина, 20 века, кто он сказал: «В будущем придется считаться с той аксиомой, с тем фундаментальным положением, что хозяйствование никоим образом не есть деятельность без относительности нравственности. Укорененная в инстинкте и проистекающая из него, она должна регулироваться духовностью. Ни в теории, ни на практике она не должна рассматриваться как нечто стихийное, самовластное, выходящее за этические рамки. Бездуховный инстинкт культуру не создаст и вообще ничего не создаст ни в какой области». Ну, какая глубочайшая мысль. Значит, если мы совершаем какие-то дела и не обращаем внимания на нравственность и, самое главное, на духовность, то мы ничего не создадим прекрасного. Почему? Потому что, конечно, если рассматривать нравственность и духовность, то духовность, конечно, намного выше порядком, потому что нравственное – это отношение между любви, это развитие человека по горизонтали. И поэтому в этом отношении, как и профессор Осипов часто нам говорит об этом, что даже высоконравственный человек может быть бездуховный. А какой путь к духовности? Это видение своих грехов, А это очень сложно увидеть себя. Мы видим у другого, сразу все видим. А у себя-то, ну какой я хороший, понимаете, я все, ну что вы, ни в коем случае. А оказывается, вот увидеть со стороны, посмотреть на себя, вот это и есть величайший подвиг. Это и есть тот начало пути к духовности. И поэтому я, как и практик еще в области экономики и в области образования, хочу сказать, что как вот подвигнуть молодежь нашу, вот, чтобы она встала на этот путь? Это очень сложный процесс, и сложные вопросы возникают. Потому что, еще раз повторяю, что если не воцерковленный человек, то сразу говорить ему о каких-то догматах, церкви, он может просто не понять это.
Это далеко, это человеку действительно очень сложно. Но вот если, опять же, как вы говорили, если вот затронуть, например, все, что касается вашего института, да, мне вот было бы интересно, поскольку разговор идет о молодежи, и это все равно наше будущее, эти дети, это подростки. И сейчас, сегодня очень многие, кстати говоря, уже и политики это отмечают, и педагоги отмечают, что сегодняшнее молодое поколение, оно уже как-то начинает разбираться, потому что какая-то была вот после этой перестройки была такая способность внутренняя человека, когда он все свои глазки отправлял на Запад, да, что вот там лучше, там. А недавно я, кстати говоря, услышала одно такое высказывание, это говорил человек из Израиля, что, вы знаете, а я вот, например, тоже вот езжу там где-то, бываю за границей, в том числе бываю в Европе, но я вот, например, не хотел бы сейчас где-нибудь быть во Франции или там еще в каком-то месте, а в каком-нибудь бы захотел отдохнуть в захолустье в России, где тихо и спокойно. Так вот, молодежь, она начинает разбираться вот в этих вещах. И вот мне очень важно было бы понять такую вещь. 25 лет скоро будет вашему институту, да? Будет? Или еще? Или уже
исполнилось? Нет, уже в 2015 году исполнилось.
Исполнилось 25 лет. Так вот, каким же институт, Уральский институт бизнеса и управления, идет путем? Какие он ставит для себя цели и для молодежи?
Ну, вы очень хороший вопрос задали, и сложный. Дело в том, что тогда возникает вопрос об образовании. Видите, в чем дело? Главная цель все же в образовании не просто дать какие-то функциональные, какие-то профессиональные навыки, умения человека, чтобы он разбирался. Но если рассматривать образование более в широком порядке, то мы должны научить человека бороться с внутренним своим злом. Вот ведь самое главное. И поэтому, исходя из этого, если, допустим, вот наши вузы, будьте наши Свердловской области, готовят, дают профессию, там, экономиста, инженера, дают профессию и все. Зададим вопрос, а как они учат молодого человека бороться с внутренним злом? Учат ли они формирование личности? Потому что без формирования личности образование немыслимо. И вот исходя из этого, если он дает профессию, а потом он окунается в определенную жизнь, которая, значит, если, значит, капиталистическая, значит, олигархическая экономика, ну вот, пожалуйста, да, что, с кем мы проблемой сталкиваемся? Мы сталкиваемся с проблемой, что государство должна сформулирована идея, мысль, что мы, какое строим общество. Допустим, мы формулируем, мы строим, и студентам своим говорим, мы должны строить духовно-нравственную цивилизацию. А тогда чем отличается эта цивилизация духовно-нравственная от других цивилизаций, которые сейчас существуют, допустим, западная цивилизация? Мы говорим, что духовно-нравственная цивилизация – это цивилизация, которая живет или стремится жить по духовным законам. Потому что мы знаем, что духовные законы – это высшая степень иерархии законов. Если мы знаем, есть физические законы. Да, ну, молодой человек, изучив физику, знает, что если есть закон притяжения, если он выпрыгнет из пятого этажа, то он в лучшем случае сломает ногу, или ноги, или может разбиться, он не будет этого делать. А далее идут биологические законы, значит, тело наше живет по биологическим законам, дальше идут психические законы, нравственные законы, и самый высочайший уровень – это духовные законы. И молодой человек, входящий в жизнь, он должен знать эти духовные законы. Если мы строим тогда процесс образования именно с этих позиций, что он должен быть участником, непосредственным строительством этой духовно-нравственной цивилизации. И тогда вся его хозяйственная практика, будь то в учебе, будь то в бизнесе, или он становится предпринимателем, или он становится директором завода, тогда процесс обучения совсем по-другому нужно строить. Вот мы сейчас в сентябре вводим совершенно новый тип обучения. То есть как сейчас строится обучение в школе или в институте? Есть группа студентов, там 20 человек, и один преподаватель. Он читает там какую-то лекцию, ведет какую-то практику и так далее. Мы пришли совершенно к иному. Один студент и 15 преподавателей. И так студент должен сформулировать идею, какую он желает реализовать. И подходит вот...
Кем он хочет стать, да, в профессии?
Ну, может быть, кем он хочет стать, или, допустим, он решил стать предпринимателем, развить вот такое, значит, дело какое-то, или он хочет стать директором завода. Заходит в аудиторию, там сидят 15 преподавателей. Заходит к первому и спрашивает, вот с такой идеей. Преподаватель начинает с ним беседовать. Он приходит к другому преподавателю. Таким образом, он проходит всех преподавателей, и рождается вот уже в этом рождается определенная идея, как это нужно сделать. И тогда весь процесс обучения, познания предметов, они уже сфокусированы у него вот на реализацию этой идеи. И поэтому мы можем ставить вопрос, вот у нас вузы. Скажите, а где, в каком вузе, допустим, ну, даже в нашем федеральном университете, ставится ли вопрос вот о нашей вере, нашей культуре? Как, по каким предметам? Вот видите, а для того, чтобы она ставилась, федеральный университет должен иметь храм свой. А наш вуз, вот он впервые на Урале построил свой храм. Конечно, мы с вами знаем, что невольник не богомольник, но мы тогда имеем у студента и у преподавателя возможность выбора. Мы ему предлагаем этот выбор. Вот есть храм. Вот 13 лет читается акафист Казанской иконы Божьей Матери. С 9 утра. Вы можете пойти, а можете не пойти. Но у вас уже есть выбор. И поэтому, исходя из этого, если у него выбор, мы говорим, что в обязательном порядке по предмету выбора мы читаем основу православия, культуры и основу православия еще даем. Конечно, отсюда грамотный, интеллигентный человек, он же должен знать наши традиции, он же должен знать нашу культуру, он же должен знать нашу веру.
Даже можно сказать не нашу, а свою.
Да,
свою,
совершенно правильно,
и
да.
Свою веру.
Да, тогда получается, что вот это, исходя, или, допустим, вот я привел цитату «Философия совершенства Ильина», это же крупнейший философ, многие, значит, о нем и не знают здесь, а у нас специальный курс читается. Или, допустим, смотрите, человек заканчивает, значит, вуз или, там, может быть, техникум заканчивает, возникает вопрос, который вы поставили. Чистым сердцем быть. У него возникает проблема, что он уже начинает быть взрослым, формирование семьи. Назовите мне, какие вузы, где учат, как создать и сохранить и упрочить семью. А у нас специальный такой курс есть, учебник. Почему? Потому что это самое главное. Мы же с вами знаем, что семья, крепкая семья, это основа государства. Если мы будем укреплять семью и делать все условия для ее укрепления, то и будет сильное государство. Но этому же надо учить.
Вот, отец Александр, два вопроса, которые вот у меня сейчас возникли, когда я вас слушала. То есть, во-первых, студент, он решает, ваш студент, лично ваш, Уральского института бизнеса, он решает для себя вопрос, а для чего ему это нужно? Да, вот у вас храм Казанской иконы Божьей Матери, 13 лет вы читаете, как говорите, акафист Божьей Матери. Но вот... Есть же ведь еще и разные национальности. Сейчас очень часто слышишь, что наша страна все-таки многонациональная, и мусульмане, они претендуют на то, чтобы вот иметь свою веру точно так же наравне с православием. То есть прямо вот в голос звучит вот это. Как быть с этим? Это первый момент. А второй момент, молодой человек, он же понимает, ну хорошо, институт бизнеса, Уральский институт бизнеса и управления. Но ведь это же мир. Питер-Мизер, а остальные все вузы, они настроены вовсе как бы не на патриотизм, вовсе не на духовность.
Ну, я бы не сказал, что они не настроены на патриотизм. Они, конечно, настроены на патриотизм. Вот другое дело, что...
Он же понимает, что очень... Он как бы в малом таком количестве остается, и всегда кажется, ну вот если бы вся страна была такая, если бы мы все были одинаковы, тогда как бы понятно. А когда мы вот одни на плаву, что называется, находимся, вот, может быть, и у человека возникает такая возможность, что и не надо мне всего этого?
Ну, значит, нет, я с вами не могу в этом согласиться, вот что, потому что опять это штамп. Вот если много национальностей, но ради бога, ведь я же сказал, что мы предоставляем право выбора. То есть мы создаем те условия, что если нет их условий, если нет храма, так у тебя и выбора нет в этом институте, понимаете? Ты, если ты захотел поставить свечку и пойти помолиться за своих родителей, то надо идти в другой храм. А здесь у вас весь храм. Пришел с лекции, перерыва, захотел, да мало что захотел помолиться, пожалуйста.
То есть если для этого не обязательно быть верующим человеком?
Ну, неверующий человека нет. Один верит в жену, другой верит в свою зарплату, третий в свою силу верит, а четвертый верит в Бога. Поэтому неверующих людей-то нет. Важно, во что ты веришь. Вот самое главное. Поэтому еще раз повторяю.
Я имела в виду именно в Бога верующего человека.
Ну, понятно, да. Вот. Поэтому мы даем здесь возможность. А если человек другой веры, допустим, мусульманин, но ради Бога, он не ходит в этот храм, пожалуйста, но те этические нормы, те нравственные нормы, те нормы культуры, которые тысячелетием формировались в России, он же их должен знать и должен исполнять их. И у нас проблем в этом нет, у нас есть люди, которые, есть и мусульмане, которые даже и в свое время жертвовали на наш храм, в православный храм, поэтому здесь я не вижу здесь, вот это вот такие либеральные штампы, что вот как это быть, что, ну ради Бога, пожалуйста, у человека есть выбор, понимаете, а мы стоим на этом пути. Второе, с чем не могу согласиться, что, ну, как все, нет, почему? Ну, вот, естественно, конечно, трудно, идем против течения, как бы, но, значит, все равно ведь человек, когда стремится к чистоте своего сердца, опять возвращаемся, это, и он встал на этот путь, то он формирует вокруг себя среду, среду чего? Чистых сердец, и поэтому подобие соединяется с подобием, и поэтому, естественно, конечно, вот то, что мы даем, стараемся, вернее, давать вот в этом направлении, то оно как-то отразится, и Господь коснется своим крылом этого человека, и ведь... Пути Господь неисповедимы, как человек придет к Богу, или через страдания, или еще что-то, или, может быть, вспомнит то, что он... Это трудный вопрос, и на него ответить так просто невозможно. Но, еще раз повторяю, представить возможность человеку выбора – это самое главное. Мы эту возможность предоставляем.
Получается, что вы даете так называемую дорожную карту студента, да?
Ну, вот сейчас мы поставили уже вопрос того, что не просто там выпустить специалиста и все, а мы сейчас все больше и больше стараемся, чтобы наш студент, наш учащийся ставил себе цель. Какую он цель? Вот, допустим, часть ставит цель, что я хочу быть директором предприятия. И тогда под эту цель мы формируем весь процесс обучения у него индивидуально. У нас получается как бы индивидуальное обучение в этом отношении. Ну и, конечно, вот если вопрос воспитания молодежи, патриотизм, любви к своему отечеству, здесь и как раз и возникает через чтение той литературы, значит, то есть, допустим, ну вот... В программе нет, но, допустим, мы рекомендуем студентам прочесть работы Данилевского «Россия и Европа». А потом вот у нас преподаватели по истории проводят семинары, значит, что там, значит, вот говорится о нашей цивилизации, о русской цивилизации, о России, которая совершенно... по-другому развивалась, совершенно она... В основе ее другая культура, чем на Западе, взгляд на жизнь. Это очень важно.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимает участие протоиерей Александр Меняйло, батюшка доктор экономических наук, профессор и ректор Уральского института бизнеса и управления. Но я так понимаю, что вы по-прежнему настоятель студенческого храма во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Ну, по-прежнему пока, да, конечно.
Столько лет. Вот все-таки... Вот это название вашего института, Уральский институт бизнеса и управления, он все равно так или иначе связан с экономикой нашей страны. Вот сегодня все больше, ну, так называемых врагов нашей страны, России, говорят о том, что... Это, кстати, видно по очень многим политическим передачам, что делается акцент все время на слабую экономику в нашей стране. Что она настолько слаба, что вот мы никогда не достигнем там какого-то уровня той же самой Америки или европейских государств. Что вот именно экономика, она вот подносится всем, что вот это просто притча во языцах. Не говорится, кстати говоря, ну, о нравственности, не говорится о духовном состоянии, о семье. А это я имею в виду, что не именно говорят наши недоброжелательные об этом, да, что вот у вас такая слабая экономика, и это очень плохо, и о вас будут плохо думать, и вы никогда не будете для других стран каким-то авторитетом.
Ну, видите, в чем дело. В слабости, как говорится, слабая. В слабости есть тоже свои прелести и свои положительные моменты. Также в кризисе. Кризис, с одной стороны, это падение, а с другой стороны, это возможность совершенно по-другому посмотреть на свое хозяйство, на свое существо, на свое делание того или иного дела. Поэтому, естественно, конечно, вот поэтому беседуя с нашими молодежью, мы должны в хозяйственной практике говорить положительные отрицательные моменты. Ну, во-первых, вот вы говорите, что там нам говорят, там слабая экономика. А кто первый в мире сделал рывок построения совершенно нового общества? Социализма. Ведь молодежь сейчас не знает, что из себя представляет социализм, а уже возникают проблемы построения православного социализма. Допустим, Изборский клуб, где я являюсь членом этого клуба, вот поднял такую тему, нарабатывает построение православного социализма. И мы должны дать молодежи, а в чем отрицать моменты капитализма, которые у нас сейчас буйствуют в нашей стране, да и на Западе. Ну, во-первых, смотрите, самый простой пример. Человек заканчивает вуз, допустим, да, и он не может найти свою работу. 5% у нас безработицы. А что это такое? Это положительный отрицательный? Конечно, это отрицательный момент. Господь дал каждому человеку талант. Нет бесталантных людей. Один может слушать, другой хорошо читать лекции, третий, значит, работать хорошо за станком, четвертый может хорошо подметать улицы. Нет неталантливых людей, все талантливые. И он не может применить свой талант в обществе, понимаете? Так это же нонсенс, это же отрицательный момент. Мы должны построить такое общество, которое дает возможность всем применить свой талант. Мало того, что мы на пороге внедрения так называемого шестого технологического уклада, где такие, как нанотехнология, биотехнология, информационная технология, которые имеют и положительные моменты информационной технологии, но и отрицательные моменты. Я имею в виду чипизация, которые, значит, стремятся вот во всем, значит, мире провести это. Это страшная вещь, чипизация. Она потихоньку, значит, вот, производится. Сначала там паспорта одни, потом еще
сейчас
что-то.
Сейчас мы же слышим вот это слово «электронный». Электронные книги, паспорта. То есть это слово, оно уже вошло в нашу жизнь.
Да.
Это уже как бы воспринимаем как вот данную реальность.
А это потихоньку, потому что, смотрите, как мы образование, значит, в школе представляем сейчас в наше время. Это услуга. Простите, если вы преподаватель, и вы слуга, услуга...
Так точно так же и доктор, врач, ну, конечно, говорят, что мы оказываем услуги, мы сейчас не врачи.
Так какое может система образования, что такое преподаватель? Это же наставник, это молодой человек должен брать с него пример, наставник. Наставник и в науке, наставник в образовании, наставник в жизни. Ну какая это может быть услуга? Когда, если мы представляем систему образования как услугу, ну о чем говорится, да, никаком образовании, о том образовании, о котором мы говорим, что образование, настоящее образование по образу нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, да, подлинно, настоящее образование.
И как это глубоко и высоко.
Да, и вот, исходя из этого, понимание. Вот я вам привел, или второе, мы же сейчас сталкиваемся с так называемой ростовщической экономикой. То есть практически она из производственной выходит в финансовую схему, и практически сейчас деньги делают деньги, и зачем производить какой-то продукт, когда можно, значит, спекулянтам поиграть на бирже, и это, на котировке валют, все там, вот это же, если рассматривать, опять о чистоте сердца и о духовности, то это же противоречие духовности, понимаете? Вот. Или, допустим, смотрите, вот зачастую мы не можем иногда отойти от так называемого индустриального мышления. Люди, прожившие, построившие, совершившие индустриализацию, и не могут. И мы часто наблюдаем в жизни. Индустриализация. Приведу вам такой пример. К чему привела индустриализация? Это хорошо. То есть, с другой стороны, когда вы говорите о слабой экономике, так мы показываем, какой мы пример показали в мире. Именно индустриализация, и самое главное, мы победили фашизм, вы понимаете? Это же величайшая победа. Вот эти истоки победы, всю эту историческую правду о этой победе мы должны передать новому поколению, нашей молодежи. Это ведь страна практически стояла перед дилеммой, что, ну, большинство стран выступило против. Это Германия, Япония, Италия. И если бы не та прозорливость, политическая основа, на которой, значит, наше государство, значит, исповедовало эту, то могла... Ну, Англия, она всегда была, хотя и только всегда была против России. Она и толкала Гитлера на это. А потом уже так получилось, что стали они быть союзниками. И вот, исходя из этого, значит, у нас получается, что вот эта экономика-то... Значит, переходящая на финансы, ростовщическая экономика, она же противоречит вот той духовности и нравственности, которая должна воспитываться в обществе. И вот это индустриальное мышление к чему привело? Вот нам привел пример. Ну, строительство нового космодрома, это же хорошо, это же прорыв в будущее, уже второй космодром, который мы первый построили в Казахстане. Сейчас у нас будет свой космодром. А смотрите, передачи вы видите, какой там город строят? Там строят снова девятиэтажки, снова это. Что у нас земли не хватает? Это и есть индустриальное мышление. Или ведь там надо пригласить специалистов, я считаю, это грубочайшая ошибка. Имея такое пространство, там 5000, если вы специалисты, так вы постройте им хорошие коттеджи, там 10-15 соток земли, чтобы он мог выращивать цветы, чтобы там райский сад был, тогда с западной части России поедет туда. А что вы снова запихиваете в девятиэтажные эти дома? Вот эта индустриализация привела к урбанизации. То есть практически мы сейчас в Екатеринбурге мы пожинаем плоды урбанизации. Когда узенькие улочки, огромные махины, там 20-этажные стоят, огромное количество машин, пробки. Если в воскресенье я до работы, до храма добираюсь до 15 минут, то обычный день, это час уходит на это. Значит, машина там 150 лошадиных сил, да, вот такую верницу запряг, да, и едешь это. То есть... Отсюда говорится, что без Бога технический прогресс является регрессом. Поэтому мы должны с вами перейти к деурбанизация, расселение населения, понимаете? И, конечно, естественно, вот опять же, мы говорим о чистоте сердца, о духовности, но человек, он ведь не отвержен от тех материальных вещей, с которыми его окружают. Ему надо что? Заканчивается институт, ему надо сформировать семью. Мы с вами говорили, что этого надо учить, как формировать. А если у нас сейчас статистика покажет, из 100 семей у нас 90 разводится, так это о чем говорит? О том, что вот живут как, так называемым гражданским браком. А это же блуд, это же грех, это складывается потом на детях, это складывается на неустойчивости семьи. И поэтому получается, что за 70 лет мы не могли решить проблемы чего? Жилья. Вы понимаете? Жилья. Если нет жилья у человека, что ему остается делать? Он остается, что ему надо как можно выколачивать какие-то деньги с тем, чтобы как-то кровь себе сделать. Ему надо семью создать, и плюс еще жилье. А если он вступает в эту ипотеку, так это же кабала. Это же кабала, ипотека, это кабала. И он всю жизнь должен думать, не развивать свой талант, не развивать. Вот в чем дело-то. Поэтому вот те нравственные основы, те духовные основы, которые мы должны проповедовать, мы должны, значит, показывать народу, потому что наш народ потерян, у народа потеряно самосознание народа. Вот. А сталкиваться вот с такой, это, то есть в хозяйственной практике мы все делаем наоборот. Мы делаем наоборот против нашей культуры, против наших традиций и против нашей веры.
А вот, батюшка, вам удалось посмотреть, ну, хотя бы несколько серий из фильма, их было достаточно много, из фильма Владимира Познера «Еврейское счастье»?
Нет, я такие кинофильмы не смотрю, у меня нет просто времени на это дело, вот, а с другой стороны...
Там и о хозяйстве очень много говорится, вот, я просто хотела спросить.
Ну, видите, взгляды Познера, они мне неприемлемы, поэтому я просто эти передачи не смотрю.
Хорошо. Значит, вот у нас остается 10 минут до завершения программы. Мы сегодня я как бы начала свою беседу с того, что ну вот что такое вообще вот это вот нераскаянное сердце вот в нашей стране? Вот как вообще вы видите вот эту ситуацию? Как она, как церковь может повлиять в дальнейшем? Потому что вот опять же она как бы где-то немножечко всегда в стороне находится, церковь, да? Вот существует жизнь сама по себе, церковь всегда где-то в стороне,
нет, тем не менее. Церковь не на стороне,
вот, тем не менее.
А мы... Церковь
ты
это...
понимаешь, что это сердце, сердце народа. Вот. Но оно же где-то в глубине спрятано, но ну, оно живет и оно.
Но мы же с вами тоже церковь. Мы церковь рассматриваем как это тело Христово, а с другой стороны, это люди, которые исповедуют вот те догматы церкви и общества. Поэтому мы с вами тоже как члены церкви. Поэтому надо смотреть это, потому что я грешный раб, естественно, конечно, значит, говорить о каком-то чистоте своего сердца, это я не рискнул бы в этом плане, там, просите меня. Вот. Поэтому, ну, приходится работать. Самое главное, упование на то, что вот встать на этот путь, это уже хорошо. Конечно, мы находимся, я имею себя в первую очередь, я нахожусь на начальном пути этого, но если уже, значит, наш род встал на этот путь, то это уже хорошо, тогда уже и будут какие-то трудности, будут какие-то и помехи, они обязательно будут, но человек уже выбирает, поэтому, естественно, конечно, я за то, чтобы у нас был дан выбор человеку, и слава тебе, Господи, что мы сейчас живем в такое время, что нам дан выбор, понимаете, вот, другое дело, потом Господь нас спросит, что вот вам давно было время, пожалуйста. То есть храмы строятся, это не запрещают сейчас, как у нас, я же жил все время, когда был молодым еще, то нам же запрещали, если я пошел на Пасху, допустим, в церковь, так тогда бы выгнали из института. Но сейчас-то нет, и поэтому с нас будет спросить, но у вас бы давно было время, как вы его использовали? 24 часа времени, что мы используем? Давайте посмотрим, сколько... Максимум 6-8 часов спим, потом там кушаем, там еще что-то, а сумму отдаем Богу. Слава тебе, Господи, если там 2 часа в день отдать, так это было бы здорово. Вот, и поэтому, исходя из этого, самоанализ, и можно произвести, показать, что ты отдаешь Богу, а что ты отдаешь своему животу. Поэтому, естественно, конечно, значит, если рассматривать вот человека, который с чистым сердцем, духовный человек, он, конечно, стремится к чему? К спасению, к приближению к Богу. А бездуховный человек, он к чему стремится? Он стремится к комфорту. Поэтому руку на сердце положить, то, что мы в какой-то степени раздвоены, мы стремимся к комфорту.
И от этого спасения до этого комфорта пропасть находится. Поэтому это очень-очень такая тема сложная.
Поэтому, исходя из этого, я вот исхожу из чего, что надо через вот те хозяйственную практику, которая у нас есть у каждого человека, то есть надо кормить семью, надо работать где-то, вот через эту хозяйку мы должны повернуть хозяйственную практику на этот путь, на путь спасения, на путь чистоты сердца. А отсюда, естественно, конечно, пути-то есть.
А вот скажите еще вот в завершении программы, что вы ждете от своих студентов, в которых вот вы столько вкладываете уже вот за эти 25 лет?
Ну, жду, конечно, и я... Ждать-то можно, конечно, другое дело, это как надо себя, на себя посмотреть. Вот, глаголит-то одно, а с другой стороны надо показывать пример. Пример,
это самое
сам
главное.
Процесс воспитания, пример, да, показывать. Потому что, в первую очередь, надо посмотреть на себя. А если бревно в твоем глазу, а и не видеть соломинку у другого человека, это первое. А, конечно, в первую очередь, это жду я, конечно, от любовь к России, к любовь к своей родине, любовь к своим родителям, к своей будущей семье, если она семья, любовь к детям, вот что. Это самое главное. Через эту любовь оно
рождается любовь к Богу.
Рождается любовь к Богу, да.
Как вот уже следствие,
да,
так,
ну, вот, я так все говорю, что вот любовь матери к ребенку – это уже какой-то маленький пример божественной любви. Потому что какой бы ни был ребенок, для них он может там… А для матери это все.
Это целый мир.
Да, целый мир. Поэтому вот, исходя из этого, естественно, конечно… Вот. Ну, на этом пути это сложный путь, то есть надо работать и над собой, и надо работать вот и в теоретическом плане надо работать, стараемся мы в этом, поэтому мы, значит, вот сейчас, допустим, в экономическом плане мы не учим студентов по американским учебникам, а у нас вот сейчас создается свой учебник, и у нас по скайпу из Москвы у нас читает профессор, который создал очень хороший учебник такой на нашей основе, такой на нашей традиции, в нашей культуре, поэтому вот пытаемся делать то, что пытаемся. Как это получается, другой вопрос. Но делать-то надо.
Делать надо, да. Это как вот поле непаханное, и всегда это очень много.
Так что всех православных родителей я приглашаю, приходите в наш институт на день открытых дверей. У нас каждую субботу проходит день открытых, покажем институт, и самое главное...
В какое время?
Вот.
В субботу?
Да, в 12 часов у нас.
12 часов в день открытых дверей.
На день открытых дверей все приходят.
Ну, отец Александр, заканчивать мы будем беседу. Я не знаю, насколько это вам вообще нужно, полезно. Но хочется, чтобы, конечно, был от этого какой-то результат. Но это очень бы хотелось. Вот, и поэтому до новых встреч, батюшка.
Всего доброго. Помогай вам Господь.
Да, уважаемые наши слушатели, сегодня гостем нашей программы был ректор Уральского института бизнеса, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Меняйло.